Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Именно он сегодня в программе «Священник отвечает» будет отвечать на ваши вопросы. 278-96-41, код города 343. Это все тот же номер телефона, по которому вы можете ваши вопросы задать к нам в программу. Итак, вот что пришло на сегодняшний день. Батюшка, здравствуйте, я работаю психологом, в храм хожу нечасто, но считаю себя верующим человеком. Скажите, пожалуйста, простыми словами, что такое душа с точки зрения религии? Могу ли я как психолог работать с душой, или это компетенция священника?
Православие и психология – это очень сложная тема, о которой сейчас многие действительно говорят, о которой нужно эту тему осмыслять, это очень важная история. И я бы посоветовал чего? Опять же, начнем немножко издалека. Здорово, прекрасно, слава Богу, что вы себя воспринимаете как православного человека, но все-таки нужно постараться воцерковиться. И тогда вы сами станете понимать очень многие вещи. Вы будете приходить в храм, вы будете причащаться, и вы многие вещи сможете понимать лучше, даже просто на каком-то интуитивном уровне. Теперь, что касается непосредственно психологии. У нас часто во многих епархиях есть общество православных психологов. Вот у нас в Казанской епархии есть общество православных психологов, называется оно «Утешение». И там собираются люди, которые являются православными психологами. Что это означает? Что они являются специалистами, то есть у них у всех есть светское образование. Это я, поскольку имел радость с ними общения, там почти все по образованию клинические психологи. И они позиционируют себя как православные, они ходят в храм, они причащаются, они регулярно собираются на встречи, раз в месяц называется Сионская горница, начинаем с литургии, они все вместе причащаются, исповедуются, и потом идет общение со священником. И я думаю, вам было бы очень интересно познакомиться с обществом православных психологов, если, может быть, даже и вот не вступить вот прямо сейчас, но, по крайней мере, познакомиться. И они, психологи, которые, с одной стороны, профессиональные, с другой стороны, для них очень важно быть православным, они бы лучше всего рассказали вам о том, что такое православная психология, что такое душа. Конечно же, сложно вот так вот ответить на ваш вопрос, что такое душа в религиозном смысле, стоит ли вам позиционировать, что вы работаете с душой. Я думаю, все-таки, что с душой работает священник. А для того, чтобы разобраться более подробно в вашем вопросе, я советую вам познакомиться с обществом православных психологов.
Здравствуйте, я интересуюсь духовными практиками, медитацией, дыхательными упражнениями. Насколько это совместимо с православием?
С православием это несовместимо. Почему? Потому что практики, медитации и всего остального, во-первых, они принципиально отличаются от понимания православной аскетики. Об этом многие авторы православные писали, и современные авторы, и можно вспомнить даже Серафима Роуза, такой очень интересный автор, да, православный американец, он настоящий хиппи, тот самый, который употребляли всякие запрещенные вещества, которые медитировали, которые были вегетарианцами и так далее. Он прошел очень сложный путь становления, там были вот эти все запрещенные вещи, там было изучение восточных языков, там были медитации и так далее. Потом он уже познакомился с православием и стал православным монахом. Это как раз он очень много писал о том, что медитация и православная молитва, они принципиально отличаются друг от друга. Ну и как бы многие об этом говорили современные православные авторы. В чем опасность? Опасность заключается в том, что медитация вводит нас не туда. Она ведет нас не к личному Богу, который тебя любит, она ведет нас к такому абстрактному ничто. А это уже не является Богом в православном понимании. Это абстрактное ничто, все-таки Бог в православии — это личность. И хотелось бы также обратить внимание, что если мы поговорим со многими учителями медитации, вот так вот серьезно, фундаментально поговорим, узнаем их фундаментальные мировоззренческие установки, то мы узнаем и увидим, что они очень далеки от православия. Они будут говорить сначала про медитацию, про познание самого себя, но в глубине всего этого будет понимание божественного ничто, понимание каких-то эзотерических вещей, ауры, чакры и так далее. То есть, как вот часто спрашивают, можно заниматься йогой? Я говорю, нельзя, потому что дальше за этими занятиями йогой скрывается изучение вот этой вот культуры, этой философии, соответственно, этой религиозной практики. Поэтому лучше всего ваш интерес, а у вас есть интерес к духовности, вот этот интерес к духовности лучше всего перевести на более православные рельсы и познакомиться с православным учением. У нас очень много написано, у нас очень много авторов, которые писали об этом, и не только об этом, и вы откроете для себя большой, удивительный, уникальный мир православия, православной аскетики, тот мир, который можно познавать годами. Вот я этого вам и желаю. Так что ваш интерес в сторону духовного направьте в сторону православия.
Ну и еще один вопрос. Звучит он так. Батюшка, здравствуйте, я не понимаю церковно-славянского языка. Стою на службе, и мне ничего не ясно. Зачем нужны службы на непонятном языке? Может, лучше читать Евангелие на русском?
Вопрос богослужебного языка, вопрос очень интересный. Как обычно мы его решаем в храме. Вот мой личный опыт. Мы читаем «Апостол» и «Евангелие» на церковно-славянском языке. Потом я выхожу на проповедь, читаю «Апостол» полностью на русском. Сразу же его разбираем. И после этого читаю еще раз евангельское чтение, которое было, тоже на русском языке, и полностью его разбираю. Буквально 10 минут получается все вместе, иногда на длинные отрывки 12. И не более того. То есть, чтобы люди понимали то, что они услышали, те отрывки, которые были прочитаны. Что касается церковно-славянского языка, то он глубже, он придает больше смыслов. Например, нам очень сложно было бы перевести на русский язык возглас «Горе имеем сердца». Все попытки его перевести звучат как-то немножко странно. То есть «ввысь сердца», «возвысим сердца», то есть то, что вообще как-то сложно произнести. Поэтому также второй способ у нас есть на приходе кружок церковно-славянского языка. Мы изучаем церковно-славянский язык как язык церкви, как язык богослужения. И люди, которые ходят на занятия, говорят, что богослужение стало для них более понятным, более интересным, потому что многие смыслы, к сожалению, русский язык передать не может. Даже самое простое «паки и паки», а вот как это перевести, чтобы это было красиво? Получается, вновь и вновь, снова и снова, да? Но это совершенно как-то не звучит в церковном пространстве, поэтому давайте попробуем немножко изучить церковно-славянский язык. Помимо всех кружков на приходе, опять же, наш современный мир нам предлагает очень много возможностей. Мы можем изучать его онлайн, есть разные курсы, мы можем изучать богослужение онлайн, есть очень многих проектов. Вот у нас буквально в Казанской епархии недавно был проект о Евхаристии, Таинство Царства, который вызвал большой интерес, и можно посмотреть, я думаю, даже в записи нашей беседы, и пользоваться всеми теми благами, которые дает нам современный мир.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе «Священник отвечает» принимал участие отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. До новых встреч, дорогие друзья!